Мир всем присутствующим, друзьям, всем тем, кто является участником сегодняшнего нашего служения. Я приглашаю вас к Священному Писанию. У нас с вами сегодня первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 12 и 13. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи 12 и 13. Мы посвятим сегодня наше рассуждение, библейское рассуждение на тему «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь». «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь». Мы читаем с вами два стиха. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Очень много сегодня, друзья, говорят о жизни вечной, говорят о Царстве Небесном. Очень много предполагают возможных путей, доказательств, свидетельств того, как можно получить жизнь вечную. Очень много. Кто-то искренне старается в том, чтобы сделать что-то для того, чтобы заработать жизнь вечную. А кто-то считает так, что если жизнь человека заканчивается, то ему обязательно нужно определенную молитву совершить, напутственную, возможно, дать ему немножко денег на переправу через реку жизни. У каждого свое, в каждом народе свое, в каждой религии свое. Как-то людям очень хочется человека из мира живых, когда он умирает физически, переправить в хорошее место уже по ту сторону смерти. Религии древних народов свидетельствуют о том, что когда умирали особенно очень знатные люди, правители, то это, в частности, практиковалось в Египте, в Египетской империи давным-давно. Когда умирал император, фараон, то вместе с ним хоронили живьем слуг, родных, близких, лошадей, на чем он ездил. Это было особое у них понимание в том, что если он здесь фараон, то он там тоже должен быть с фараоном. Поэтому для того, чтобы ему там не собирать прислугу, жену не искать, лошадь не искать дорогую, ему сразу все вот так вот вместе в могилу, в пирамиду хоронили. Друзья мои, вопрос очень серьезный, который мы вместе с вами сегодня ставим. Что реально Бог жизни, Бог Библии говорит о том, кто имеет жизнь вечную? Это достаточно серьезный вопрос. То, о чем мы сегодня будем говорить, напрямую нас связывает живых физически с тем, что будет по ту сторону смерти. Итак, имеющий Сына Божьего имеет жизнь. Когда мы читали текст Писания, то в 12 стихе, обратите внимание, этот стих перед вами, 4 раза встречается одно слово. Вы видите, какое? Иметь. Глагол иметь. Очень интересно. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. И затем слово иметь встречается еще и в следующем стихе. Внутреннее свидетельство верующего, это наличие жизни, дарованной Богом верующему. И смотрите, Писание ничего больше не предусматривает, что нужно еще человеку иметь здесь, на земле живых, чтобы иметь жизнь вечную. Ничего больше. Следовательно, вопрос возникает, имеем ли мы право к написанному что-то добавлять. Мы на некоторые очень интересные мысли из текста Писания обратим вместе с вами наше общее внимание, что вполне возможно еще раз удивиться простоте библейского изложения о жизни вечной. С другой стороны, о удивительных заявлениях, которые делает Библия относительно жизни вечной. Очень важно отметить, что жизнь дарована Богом. И она не связана с тем, какое я положение занимаю. Жизнь дарована Богом, но возникает очень серьезный вопрос, кто ее имеет? Жизнь дарована Богом, но кто ее имеет? И вот этой теме, вернее, ответу на этот вопрос посвящает Иоанн два прочитанных стиха. С одной стороны, вполне возможно, если вот вы следите за тем, как мы вместе с вами рассматриваем буквально стих за стихом, иногда отдельные слова стараемся внимательно изучить, вы, наверное, с одной стороны, чисто по-человечески может появиться такое мнение, что что-то интересное предлагает Иоанн. Почему он вот так, простите, топчется вроде бы на одном месте? Но веди нас дальше к духовным высотам. Нет, я хочу вам утвердить очень важные уроки, который больше вы нигде не пройдете, если так можно выразиться. Поэтому он более и более концентрирует внимание на жизни. Вначале он говорил о том, что вера во Христа, верующий во Христа имеет жизнь, а вера во Христа является свидетельством, внутренним свидетельством о Боге в личности верующего. И он далее идет, он говорит о жизни вечной и говорит, кто ее имеет. Кто ее имеет? Мы обратим наше с вами очень пристальное, скрупулезное внимание для того, чтобы, опираясь на эти два стиха, которые мы прочитали, увидеть, что Иоанн вкладывает, что Дух Божий через него вложил для каждого из нас. Итак, жизнь вечная неотделима от Сына Божьего. Жизнь вечная, она неотделима от Сына Божьего. Смотрите, что говорит Писание, стих 11, мы его ранее, в прошлый раз читали, прошлое служение, вернее, две недели назад. И он пишет, свидетельство это, свидетельство сие, состоит в том, что Бог даровал жизнь, нам даровал жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Следовательно, какой вывод, согласно тексту Писания? Вне Христа, вне Сына Божьего нет жизни вечной. Почему важно сегодня вновь и вновь людям, верующим, думать об этом? Вне Иисуса Христа нет жизни вечной. Ранее мы с вами обращали внимание на слова этого же Иоанна, где он говорит, «Сей есть Иисус, никакой другой». Библия однозначно утверждает только одного Сына Божьего, только одного и никого другого. Он один имеет жизнь в себе. Друзья, пусть на эти слова Писания моя душа твердо скажет «Аминь, Господи!» И ничего больше. Жизнь вечная неотделима от Сына Божьего. Значение правильного представления о Христе. Насколько важно, друзья, во свете этого правильно понимать Христа. Мы раньше говорили о том, что сегодня, рассматривая этот вопрос, люди имеют свое представление о Христе. От того, что у людей свое представление о Христе, они его, возможно, через фильмы получили, возможно, через книги хорошие, может быть, не очень хорошие. Независимо от того, какая информация поступила в сознание человека, Библия не меняет своих принципов. Бог не меняется. Он однажды утвердил, что есть один Сын Божий, и жизнь только в Нем. Почему важно больше и глубже людям сегодня понимать, кто есть Христос? Неправильное представление о Христе приводит, о чем дальше будем говорить, к неправильной вере. Но если мы в неправильный объект верим, скажите, пожалуйста, мы правильное получим? Вы реально понимаете, что если вы собрались, допустим, на юг, на Флориду, а едете туда, в Мэйн, то вы никогда во Флориду не попадете. Вы это понимаете, направление не то. Направление не то. Потому если неправильное направление внутри сердца нашего, в нашем сознании не будет, если оно будет неправильное, мы никогда не будем иметь правильную веру. Никогда. И, следовательно, никогда жизни вечной иметь не будем. Итак, насколько важно понимать, иметь правильное представление о Христе. Сей есть Иисус Христос. Иоанн уточняет. Неправильное представление о Христе приводит к неправильной вере. Фактически, если человек неправильно представляет Христа, если неправильно представляет Христа, то, по сути, это вера в другого Христа. Почему? Есть один библейский Христос. Не тот, которого люди нарисовали. Есть один библейский Христос, и вот этот Христос, о котором Писание говорит, без всяких добавлений, именно в нем есть жизнь. Поэтому, если человек воспринимает именно этого библейского Иисуса, только тогда он имеет жизнь. В противном случае он верит в неправильного Иисуса. Только один Христос, Сын Божий, имеет в себе жизнь. И Писание об этом прямо говорит. «Сия жизнь в Сыне Его, ни в ком другом». Христос, как Сын Божий, Христос, как Сын Божий, является единственным путем для получения жизни вечной, для получения спасения. Иисус Христос является единственным путем для получения жизни вечной и спасения в Иисусе Христе. Лука пишет, Деяния 4:12, говорит о Христе: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Он явно указывает в контексте исключительно на Иисуса Христа и говорит: есть один Христос, это единственное имя, перед которым все преклонится. Павел об этом пишет. И вот в этом имени Иисуса человек получает спасение. Итак, Христос, как Сын Божий, является единственным путем для получения жизни вечной. Безусловно, друзья, перед нами стоит вопрос. И, возможно, вы удивитесь, когда задам этот вопрос, удивитесь тому, как наше сознание начинает сразу расплываться, как на него на этот вопрос отвечать. А вопрос очень и очень простой. Что такое жизнь вечная? Что такое жизнь вечная? И мы начинаем немножко расплываться. Ну, вроде бы, да, это с Богом, там вот хорошо. Кто-то начинает спрашивать, что мы там в Царстве Небесном кушать будем. Друзья, удивительно, но Писание совершенно в другом направлении ведет наше размышление. А вопрос стоит, что такое жизнь вечная? Как это не удивительно, может быть, но когда мы прочитаем сейчас несколько текстов, возможно, внутри себя вы удивитесь, что вы ожидали одного ответа на этот вопрос, а Писание дает один ответ, который неизменный. Итак, что такое жизнь вечная? Прежде всего, если сказать прямо, то жизнь вечная – это постоянное отсутствие смерти. Если есть жизнь, смерти нет. Аналогичная ситуация, когда мы говорим о свете и тьме. Если тьма, там нет света. Что такое тьма? Это отсутствие света. Что такое свет? Это отсутствие тьмы. Но Писание прямо говорит, как только свет появляется, тьма бежит. Тьма не может поглотить свет. Интересная деталь, но свет поглощает тьму. Это удивительно, друзья. Итак, жизнь вечная – это постоянное отсутствие смерти. Возникает вопрос, Писание говорит, что имеющий Сына Божьего, он не будет иметь жизнь вечную. Мы чуть позже сфокусируем внимание конкретно на вот это слово. Писание говорит, что верующий уже имеет жизнь вечную. Как это так? Я нахожусь во плоти, я еще не в Царстве Небесном, и вдруг вот такая спадщина, вот такое наследие, такой heritage мне с неба в жизнь вечную. Как хорошо, правда, все мы имеем жизнь вечную. Подождите, имеем ли? Имеем ли? Действительно, Писание прямо говорит, что жизнь вечную мы можем иметь здесь, на земле. Иначе Писание не право. Но прямо говорит, верующий имеет жизнь вечную. Итак, возникает серьезный вопрос, каким образом мы, находясь во плоти, эта плоть должна умереть? Писание прямо говорит, нет человека, который жил бы и не увидел смерти. Каким образом я, находясь в смертном теле, обладаю жизнью вечной? И причем мы ранее сказали, что жизнь вечная – это постоянное отсутствие смерти. Постоянное. Смотрите, что это значит? Писание говорит прямо о том, что верующий, он уже перешел из смерти в жизнь. Он в смертном теле находится. Но он уже перешел из смерти в жизнь. Что говорит Христос? Он прямо на этот счет говорит. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам». Двойное утверждение. Аминь, аминь. Говорю вам. «Слушающий Слово Мое». Это первое. Мы чуть позже будем говорить об основе веры. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего меня». Обратите внимание, слушающий, постоянно обращая внимание на слово, так? Он не однажды услышал. Он постоянно слушает, и он постоянно верит. В кого? В пославшего меня Отца. Что с ним происходит? Он имеет жизнь вечную. И на суд не переходит, и дальше важные слова, но уже перешел, не переходит. Он уже перешел из смерти в жизнь. Итак, смотрите, может быть, это трудно укладываться для нашего ума в нашем размышлении, но Писание прямо об этом говорит, что тот, кто слышит Слово Божье и верует в Бога, он уже имеет жизнь вечную. А что с ним произошло? Он перешел из смерти в жизнь. Он уже перешел. Итак, друзья, Писание однозначно говорит о том, что верующий, он уже перешел, и он обладает жизнью вечной. Но все-таки вопрос остался без прямого ответа. Что ж такое жизнь вечная? Мы только сказали, что это просто отсутствие смерти, это наше размышление. Но что Писание говорит конкретно о том, что такое жизнь вечная? Обратимся к следующей интересной мысли. Жизнь вечная – это познание Бога. Удивительно, правда? Это не значит, что мы будем песни петь, Библия не говорит об этом. Это не исключается, мы будем там действительно, когда придем, наша жизнь закончится, будем в Царстве Божьем, расстанемся с нашей плотью земной, вот тогда мы действительно будем радоваться. Но смотрите, смотрите, Писание не фокусирует внимание на эмоции, на то, что мы будем кушать, говоря о жизни вечной. Оно прямо говорит о том, что жизнь вечная – это познание Бога. И что на этот счет говорит Писание? Иоанна 17:3 – это слова и молитва Иисуса об учениках. Он молится: «Сия же есть жизнь вечная». Но прямее не скажешь, правда? «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Вот это ответ Писания. Прямой ответ. Что такое познание, что такое жизнь вечная? Это познание Бога. Я понимаю, друзья, что мои мысли, мой разум пытается где-то искать какое-то более мягкое выражение, более удобное. Но Писание другого не представляет для нас. Оно говорит о том, что жизнь вечная – это постоянное познание Бога. Действительно, друзья, сложно это для понимания. У нас нет времени подробно об этом говорить, но давайте оставим в нашей памяти это Писание, это слова. Смотрите, возвращаемся к тексту, который ранее был процитирован. «Слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную». Вот это слово – жизнь вечная – это постоянное познание Бога. А человека там нет, обратите внимание. А характера человека нет. А его много-много багажа, который он мог приобрести за долгие годы, там нет. Не забывайте, пожалуйста, речь идет о том, что мы уже верующие, уже здесь обладают жизнью вечной. А что это значит? Они постоянно постигают Бога. А человека там нет. А человека нет, обратите внимание, потому что все внимание человека туда. На что мое внимание сфокусировано? На что мое внимание сфокусировано даже тогда, когда я нахожусь сейчас в доме молитвы и слушаю это слово? Познание Бога связано напрямую с уподоблением Ему. Чем больше мы познаем Бога, познаем Христа, через которого мы получаем спасение, тем больше мы преображаемся в образ Иисуса Христа. Именно эту цель ставит Писание перед нами. «Стремлюсь», Павел говорит, «стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Познание Бога и вечная жизнь, познание Бога и вечная жизнь, по сути, тождественны, они взаимосвязаны. Их нельзя рассматривать отдельно. Познание Бога и уподобление Богу, по сути, являются очень тесно связанными. Их нельзя рассматривать отдельно. Один из очень известных личность в восточном христианстве, Сергий Страгородский, выразился так по этому поводу. Поэтому, если Слово Божье учит нас, что вечная жизнь есть богопознание, что мы только что прочитали, что вечное блаженство состоит в богоподобии, то есть в уподоблении в образ Божий, то мы должны помнить, что это внутреннее переживание в себе жизни вечной необходимо предполагает и внешнее, личное общение с Богом, или, или лучше сказать, неизбежно идет бок о бок с этим последним. То есть, если мы обладаем жизнью вечной, а жизнь вечная – это познание Бога и уподобление Ему, насколько важно, чтобы моя реальная жизнь отражала, что я живу уже жизнью вечной, если я с Ним общаюсь. Интересная достаточно мысль. Жизнь вечная, далее, это жизнь в постоянном присутствии источника вечной жизни. Но если вечная жизнь – это Богопознание, Он же источник жизни, вне Бога нет жизни, она вся от Него, все им, от Него и к Нему. Писание прямо говорит. Итак, если она только в Нем, а я буду постоянно Его познавать, жизнь вечная – это постоянное познание Бога, я нахожусь в постоянном присутствии источника жизни. Это аналогичная мысль, которую мы ранее рассматривали, что жизнь – это постоянное отсутствие смерти. В Боге нет смерти. Бог – это жизнь, Бог – источник жизни. Вечная жизнь никогда не прекращается. Вечная жизнь никогда не прекращается. Как-то вели дискуссию на предмет вечности мучений. И подняли вопрос, вот все-таки мучение не вечно. Есть такое понимание сегодня у некоторой группы религиозных людей, что Бог помилует ад. Вот грешники помучатся, может быть, 1000 лет, может быть, там пару миллионов, миллиардов. Ну, для вечности что и такое миллиарды лет? Это ничего. А потом Бог всех простит, Бог всех помилует. И возникает вопрос, так ли это? Когда Христос прямо говорил, что будет суд над народами, 25 глава Евангелия Матфея, Он прямо сказал, праведники пойдут куда? В жизнь вечную. Грешники куда? В муку вечную. Духу Божьему угодно было одно и то же прилагательное, adjective, одно и то же прилагательное, вечная, приписать для того, чтобы объяснить, какова жизнь и какова смерть. Следовательно, если муки не вечные, то и жизнь не вечная. Просто другого нет выхода. Библия прямо говорит о том, что это вечное, во веки веков. По-русски переводят вечное. Греческое слово «эн айон анионион» – «во веки веков», если дословно уже перевести. То есть, эта жизнь никогда не прекращается. Итак, это жизнь, которая никогда не прекращается. Вечная жизнь там, где нет абсолютно смерти. «Имеющий Сына Божия». На эту фразу обратите внимание, только Он имеет жизнь. Жизнь вечную, хотя здесь в тексте не сказано «жизнь вечную», вот в прочитанном, но контекст прямо говорит о том, что жизнь вечная. Это явно говорит нам о следующем. Личное, постоянное восприятие Сына. Личное, постоянное восприятие Сына. Раз вне Сына Божьего нет жизни, жизнь только в Сыне, следовательно, Христос всегда есть. Но всегда ли я с Христом? Если я со Христом, я имею жизнь. Если я без Христа, я жизни не имею. Смотрите, на что это, какое слово указывает на вот это, на эту мысль, личное, постоянное восприятие Сына? Слово «верующий». Во-первых, это активное действие. Это сам человек делает. Во-вторых, не поверивший, а верующий, что означает, он постоянно верит. А это, как вы понимаете, это личное, постоянное восприятие Сына. Итак, если постоянно я воспринимаю Сына, Он всегда передо мной, вот тогда я имею жизнь. Если у меня так, с понедельника по пятницу занято, а на выходные, может быть, я с тобой, Господи, пообщаюсь, простите за улыбку, жизни я не имею. Речь идет о постоянном, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Постоянное восприятие Сына. Почему важна фраза «Взор не своди с Иисуса». Вот где она особенно важна. Как только ты взор свел со Христа на что-то, находящееся даже рядом со Христом, ты теряешь контакт с Богом. Следовательно, твое пребывание в жизни вечной, оно стоит под большим вопросом. Почему ты взор с Иисуса свел? Ведь верующий, тот, который постоянно обращает свое внимание на Христа, только он имеет жизнь. Верующий постоянно удерживает. Я хочу на это обратить внимание. Верующий в Сына Божьего, верующий постоянно удерживает дарованное от Бога. Это понимаете, если он верит, то, что ему дал Господь, он постоянно это держит, оно не теряется. Смотрите, на это указывает слово «имеет». Верующий, он постоянно имеет. Интересная мысль. Имеет, потому что Бог дал, но не потому, что сам где-то нашел. Имеет эту жизнь только потому, что Бог дал. И человек здесь ни при чем. Если бы Бог не дал сына, жизни я бы не имел. Я бы не имел жизни. Итак, верующий постоянно удерживает дарованное от Бога. Имеет, потому что Бог дал. Если человек не принял личной верой, не семейной, не у нас так принято, не так верили мои отцы, будьте внимательны. Это не моя личная вера. Вера моей бабушки – это вера моей бабушки. Вера моих родителей – это вера моих родителей. Она меня не спасает. Она мне не дает жизни вечной. Личная вера во Христа дает мне жизнь вечную. Друзья, это очень важно. Это очень важно. Если человек не принимает личной верой дарованного Богом для нас Сына, он не имеет жизни вечной. Не имеет. Писание прямо говорит, не имеющий Сына не имеет жизни вечной. Каким образом мы Сына воспринимаем? Верой. Если человек не верит, безусловно, он не имеет. Христос на этот счет очень сильные слова сказал к людям, которые его не воспринимали. Иоанна 5:40. Евангелие Иоанна 5:40. Он прямо говорит, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. О чем идет речь? О личном отторжении Христа. А Бог здесь ни при чем. Бог дал людям Сына, но они не захотели принять Христа. Раз они лично не хотели принять Христа, они не имеют жизни. И это Писание, оно очень прямо об этом говорит. Обратите внимание на последнюю очень важную мысль – основания для обладания вечной жизнью. Какие основания у меня могут быть для того, чтобы обладать жизнью? Какие гарантии? Как я могу знать, что я призван делать, чтобы владеть жизнью вечной? Хотя на некоторые мысли мы уже обратили внимание, здесь некоторые ценные детали для нас также будут открыты. Итак, прежде всего, это наличие постоянной личной веры в Сына Божьего. Это условие. Без этого условия мы не можем иметь жизнь вечной. В связи с этим на еще ценную мысль хочется обратить внимание. Когда мы говорили, о каком Христе говорит Писание, вот сей есть Иисус Христос. Помните, обращали внимание на слово Христос? Сын Божий, слово Христос. Это тот, кто совершил спасение. Слово Христос помазанный. Иисус – имя человеческое. Вот этот рожденный человек – в котором присутствовало стопроцентное божество, он был Бога-человеком, он Христос. Христос – это служение Его. Слово «помазанный». Помазанный для какой-то определенной цели. Для какой цели пришел Христос на эту землю? Писание прямо говорит. Для того, чтобы спасти людей. Следовательно, вера, постоянная личная вера в Иисуса Христа – это не заявление просто, что я верю в Иисуса Христа. Это не все. Христос уточняет одну важную деталь и говорит. Интересно, это вера в искупление на Голгофе и постоянное воспоминание Его страданий. Мы не можем говорить о том, что я верую во Христа и абсолютно не думать о страданиях Христа. Это неправильная вера. Почему? Мы неправильно представляем Христа. Мы не хотим думать о страданиях. И смотрите, как категорично этот счет говорит Христос. Иоанна 6:54. Иоанна 6:54. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». На что здесь идет, на какое указание идет речь? О каком указании? Смотрите, если раньше верующий в Сына имеет жизнь вечную, смотрите, вторая часть здесь та же самая, имеет жизнь вечную. Но слово «вера в Сына» заменяется чем? Размышлением о страданиях Христа. Принятием видимых знаков. Мы подробно сейчас не будем рассматривать этот текст. То есть, если человек не участвует в воспоминании страданий Христа, а ведь этим он стал Христос, сей есть Иисус Христос. Господь Отец сделал его Христом, воскресив его из мертвых. Мы как-то ранее рассматривали эту очень важную мысль, богословскую мысль. Итак, если человек не размышляет о страданиях Христа, и причем не просто идет речь о размышлении, а конкретно идет речь о
личном участии. Я дущий, его не заставляет, это активный залог. Пьющий, устаревшие слова, безусловно, то есть употребляющий, вернее, принимающий участие в воспоминании страданий Христа через принятие хлеба и вина. Смотрите, друзья, послушайте, насколько важно, на какую высоту поднимает Писание отношение к страданиям Христа. Если человек в страданиях Христа не принимает участие, согласно прочитанного текста, слов самого Христа, он жизни не имеет. Тот, кто принимает, ест хлеб и пьет вино, воспоминание о страдании Христа, он имеет жизнь вечную. И далее Христос очень спокойно говорит, очень спокойно, я его воскрешу. Что это означает? Смотрите, как легко он говорит здесь о смерти. Люди все умрут физически. Но это для Христа настолько легко, настолько не вызывает никаких абсолютно волнений, он спокойно говорит. Если ваше внимание будет на меня, как на распятого Христа, фокусироваться, я его воскрешу. Они умрут физически, но я его воскрешу в последний день. Смотрите, это гарантия, которую дает Христос. Почему вновь и вновь наше внимание обращено на распятого Христа? Мы ранее говорили о первом послании к Коринфянам. Нередко на него обращали внимание. В этой Коринфской церкви очень много было проблем, очень много. Разделения, конфликты, грехи и так далее, и так далее. И Павел в ответ на эту серьезнейшую проблему, очень серьезное состояние в этой церкви, дает им только один ответ, только один ответ. То есть, другими словами, как можно все эту массу проблем решить одним действием? Как? Он обращает внимание на Христа распятого. И прямо говорит, мы проповедуем Христа распятого. Вот что вы, коринфяне, забыли. Вот почему у вас разделение, вот почему у вас грехи, вот почему вы в духовных вопросах не можете разобраться, вот почему в семьях у вас проблемы, вот почему даже воскресенье вас не интересует, вот почему вы хвалитесь, у кого больше дар, если я здесь на сцене стою, у меня больше дар, а если я молюсь, там, ну, что-то немножко не получилось, там как-то нехороший какой-то брат, сестра, видимо, ну, надо потерпеть еще, может, Бог его изменит. Друзья, это проявление именно неправильного отношения ко Христу. Оно явно указывает на то, что у человека неправильное отношение к распятию Христа. Чем ближе человек взор свой поднимает на Голгофу, вернее, чем выше он поднимается на Голгофу, тем люди становятся ближе друг к другу и, следовательно, ближе ко Христу. А когда они уже действительно пред их взором распятый Христос, мы вновь зададим вопрос, видя распятого Христа, скажите, пожалуйста, кому-то, у кого-то из вас, даже логический вопрос, появится желание грешить, осуждать брата, клеветать, грешить, хвалиться, превозноситься, будет желание? Вы знаете, я не думаю, что кто-то из нас даже подумает, вот даже чуть-чуть будет думать о том, что может быть какой-то вариант будет. Нет, друзья. Видя распятого Христа, мы не способны, у нас, простите за выражение, дар речи потеряется. Мы просто будем парализованы в том, чтобы делать грех. Вот почему Христос на особую высоту поднимает отношение к страданиям Христа и прямо говорит, если в страданиях Христа мы не будем принимать участие, мы жизни вечной не будем иметь. Еще некоторые очень важные мысли. Позвольте еще одну цитату процитировать. Где-то лет 100 назад она была произнесена. Очень известный библеист Сергей Михайлович Зарин выразился так. Вот почему вечная жизнь не приходит человеку лишь после смерти, когда он физически умирает, в виде независимого от его внутреннего содержания какого-либо внешнего блага, а постепенно раскрывается в нем еще в земном его бытии среди обычных внешних условий его жизни. Он прямо говорит о том, что жизнь вечная – это не то, что мы получаем, когда мы умрем физически. Это то, что мы здесь получаем. И вот оно больше и больше раскрывается здесь в нас. Больше и больше постигаем и суть этой жизни. Итак, верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Это первое основание для обладания жизнью вечной, наличие постоянной личной веры в Сына Божьего, причем в Сына Божьего, умершего за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания. Второй фундамент. Другого нет, друзья. Здесь видим только два фундамента. Только два. И больше мы не имеем права ничего добавлять. Это написанное. Написанное является фундаментом для веры. Что написал здесь Иоанн? Это, стих 13, написал я вам. Слово «написал» буквально означает, человек пишет буквы. Иоанн прямо говорит, это я написал. Подумайте об этом, об участии человека в написании Писания. Иоанн прямо говорит, я это написал, я буквами написал, кому? Вам. Это написал я вам, чтобы вы знали, что вы, веруя, имеете жизнь вечную. Итак, основанием для получения жизни вечной, условием, точнее, является наличие личной веры, которая происходит исключительно от Священного Писания. Исключительно. Мы ранее ссылались на слова Христа. «Веруй, слушающий Слово Мое», он слышит информацию, Слово Христа, «и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит». Итак, написанное является фундаментом для веры. Иоанн прямо говорит, я написал, чтобы вы знали. Он прямо говорит, почему это написано. Я написал, чтобы вы знали, что вы веруя. Написанное и ничто другое является основанием для постоянного знания. Вот то, что написано в Писании, будьте внимательны, не то, какие книги после этого могли быть написаны, не то, какие проповеди могли быть, можем выслушать. Идет речь прямо о том, что вот это написанное, оно нам написано. Чтобы мы, будьте внимательны, не предполагали, здесь ни о каком предположении идет речь. Он прямо говорит, я написал, чтобы вы знали. Вам слово «знали» понятно. Это не догадки, это не предположение, это твердое основание. Я написал, чтобы вы знали. Слово «знали», очень интересная его форма, говорящая о том, что «знали», оно остается неизменным. Написано «однажды» остается неизменным. Очень известная форма греческого глагола «перфект». Чтобы вы постоянно знали. Вот если оно написано, это основа для вашего постоянного знания. И у вас другого выбора нет. Это написано вам, чтобы вы знали. Что вы знали? Что вы, веруя, имеете. Итак, написанное является основанием для постоянного знания. Еще одна деталь важная. Добавление к написанному, это ценно, друзья, добавление к написанному не может быть основанием для веры. Добавление к написанному не может быть основанием для веры. Я думаю, это очень хорошо понимаете. Как модно сегодня людям говорить так, это вот тогда так было, а сегодня по-другому. Это фактически вера в другого Бога. Это вера в другого Христа. Христос не меняется. Он однажды, эти слова написаны, и они не меняются, друзья. Они остаются незыблемыми. Не важно, что, может, слова устаревшие, которые являются причиной, возможно, очень древнего перевода русского больше 100 лет назад, я это понимаю. Но слово от этого не меняется. То, что написано, это основание. Если что-то к написанному мы добавляем, Писание строго нас предупреждает. Что будет с теми, кто добавит к написанному? Бог наложит язвы. Бог наложит, не церковь. Это Божье право. Это не мое слово, это не слово нашей церкви поместной, это его слово. Поэтому если к этому слову что-то будет добавлено и будет сказано, вот так надо верить, чтобы получить жизнь вечную, это фактически является неправильным основанием добавления к Писанию. Оно не может привести нас к правильной вере. Вот это написал я вам, чтобы вы знали. Добавление, фактически, я осмелюсь сказать, любые добавления к Писанию – это основание для религиозности, для обрядов, для внешней формы. Любые добавления к Писанию – это основание для религиозности. И осмелюсь сказать, именно в этих добавлениях к Писанию одна из причин, которая привела к появлению многих деноминаций в христианстве. Именно добавление к Писанию, будьте внимательны, абсолютно все христианские деноминации используют только одну книгу, не так ли? А почему? По-разному воспринимают. Библия-то одна, а причина вся в том, что Библия, а под Библией свое. И главную роль играет не вот это, а вот это, свое. И люди через свое определяют, как нужно верить во Христа. Друзья, это очень опасно. Любое добавление к Писанию является, по сути, основанием, не может быть основанием для веры. Всякое добавление к написанному является вторжением в божественные права. Не я это писал. Я, как и все, обязан подчиняться этому написанному, и оно является для меня основанием веры. является. Насколько важно это, друзья, помнить, как опасно добавлять что-то к Писанию. Если я пытаюсь к Писанию что-то добавить, это, по сути, вторжение в божественные права. Вы понимаете, куда вы вторгаетесь? Кто дал нам право это делать? Насколько тяжело сегодня разуму человека согласиться с тем, что вот это правильное. Сегодня одна из самых больших опасностей в современном христианстве следующее. Лежит Писание. Это Божье Слово. Я подхожу к нему как знаток, как эксперт. И я объясняю и толкую. Внутри я понимаю, почему я подхожу и говорю так. Я понимаю правильное Писание. И это трагедия людей. Всякий раз, когда мы берем в руки Священное Писание, трепет – это нормальное явление, которое появляется в верующем человеке. Это Божье Слово, и я не могу туда ничего добавлять. Это Его Слово, это не мое. Любой проповедник обязан понимать, ты не можешь Библию использовать для того, чтобы свои взгляды утверждать. Если Библия прямо об этом говорит, ты обязан это делать. Итак, кто имеет жизнь вечную? Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. А как бы хотелось здесь пару Библий еще своих размышлений дописать, чтобы уже верить так, как я верю? Не можешь? Не можешь? Только верующий в Иисуса, умершего на Голгофе за наши грехи, только Он имеет жизнь вечную. А жизнь вечная – это постоянное богопознание. Постоянное размышление о том, кто есть Господь. Чем больше мы о Нем размышляем, тем больше это повергает нас в смирение, в трепет перед Богом и побуждает нас думать об одном. Если ты с этим Богом, о котором ты сегодня думаешь, собираешься проводить жизнь вечную, берегись, с твоим характером тебя туда не пустят. Не пустят, честное слово. Поэтому старайся уподобляться здесь, на земле, в Божий характер. С твоим характером ты там не будешь. Это точно. Почему? Потому что там Бог, который знает все. И туда ничто нечисто не войдет. Итак, мы приближаемся с вами к молитве. Веруешь ли ты в Сына Божьего? Писание прямо говорит. Кто имеет жизнь вечную? Верующий в Сына Божьего. Мы имели только короткое размышление, но полагаю, что его достаточно, чтобы не торопиться сейчас с ответом. Не торопиться. Я понимаю, что выскакивать, да, верю. Но послушай, что значит верить в Иисуса. На чем основана твоя вера? На чем? Позволь задать вопрос. И последний вопрос. Наполнена ли твоя жизнь познанием Бога? Ведь жизнь вечная – это постоянное познание Бога. Сие написало вам, что вы знали, что вы веру имеете жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная. Слова Христа. Слова Христа, никого другого. Да познают, да знают тебя. Итак, друзья, мы сейчас приближаемся с вами к молитве. Я не сомневаюсь в том, что каждый из здесь присутствующих имеет внутреннее желание быть с Богом. И это правильное желание, хорошее желание. Но сегодня Писание определяет для нас одно. Для того, чтобы иметь жизнь вечную, тебе необходима вера. Вера, имеешь веру, имеешь жизнь вечную. Жизнь вечная здесь начинается, здесь. Вот в этой плоти, вот в этих вот проблемах, в этой экономике, с этими политиками, с этими законами, здесь начинается жизнь вечная, здесь. Насколько важно, друзья, понимать, живем ли мы атмосферой этого царства. В среду мы говорили о мире. Бог формирует наш внутренний человек. Он работает, Он изменяет его любовью, Он изменяет его радостью, Он изменяет его миром. Вот эти ценности, мир, радость и любовь, они не ориентированы на земное, на человеческое, не ориентированы. Что это значит? Это значит, что бы на земле ни происходило, я внутри спокоен. Почему? На ком основывается мой мир? На ком? На Боге. На Божьем свидетельстве, что Бог меня, грешника, который приходит к Нему и исповедует свои грехи перед Богом, признавая, осознавая эти грехи. Он меня принимает как Сына Своего, и свидетельствует мне, что я имею мир с Ним. Это важно иметь от Господа свидетельство. Тогда ничто остальное. Ты неправильно веришь, ты погибнешь. Вы в ад идете. Сколько сегодня заявлений разбрасывают люди, носящие имя верующих. Они не поколеблют никогда человека, имеющего этот реальный мир с Богом, живущего Богом, познающего Бога. Он уже здесь живет в совершенно другой атмосфере. Он живет в атмосфере Божьей, которую ничто не поколеблет. Он Господь. Аминь. Будем молиться.